Друзья, этот короткий набросок я бы начал с традиционного подзаголовка на разговоры о влажном. Главный влажный разговор состоялся только что. Свидетелем ему была или должна была быть, во всяком случае, вся Россия. Это разговор господина Путина на так называемом Валдайском дискуссионном клубе. Само по себе слово «дискуссия», особенно в присутствии Путина, звучит серьезно сегодня в современной России, как очень плохой и очень грустный анекдот. Не так ли? Представьте себе дискуссию публичную в присутствии сотен сидящих статистов, дискуссию с Путиным в дискуссионном клубе. Клуб «Валдай», который когда-то создавался с участием разных крупных вузов, таких как школа экономики, вышка так называемая, МГИМО и всяких организаций под странными названиями «Совет по оборонной и внешней политике» и прочие вещи, действительно был когда-то 20 лет назад дискуссионной площадкой. Но сегодня представьте себе, что кто-то там чего-то дискутирует, да и высшая школа экономики перестала уже давно ей быть. Тем самым вузом, который построил себе всемирную репутацию. Сегодня это все обслуга путинской власти и самого господина Путина, с которым предполагается дискуссия на Валдае. Но на самом деле выступление Путина, которое одно по себе само было гигантским разговором о влажном, на самом деле в первую очередь, я подозреваю, это месть. И знаете кому? Это месть Алле Пугачевой. Знаете почему? Потому что Пугачева несколько дней назад, как мы знаем, дала интервью, захватившее, не будем кокетничать, внимание всего русскоговорящего пространства. Это интервью длилось 3 часа 38 минут. Невозможно было, чтобы шестерки, окружающие Путина, строящие его имидж, не отреагировали на это соответствующим образом. Необходимо заткнуть Пугачеву за пояс. Каким бы способом это ни получилось. Отменить старый анекдот, что Брежнев – это мелкий политический деятель эпохи Пугачевой, уже не получится. Но сегодня жизнь показывает, что эпоха Пугачевой продолжается. И в результате нужно стараться каким-то хотя бы образом ее победить. Поэтому шестерки, которые писали Путину речь, постарались для того, чтобы ее продолжительность превзошла продолжительность интервью Пугачевой. И таки они добились своего. На целых 14 минут Путин победил Пугачеву. Это напоминает мне старый-старый анекдот советских времен, когда Брежнев с Никсоном состязались в беге на 100 метров, и потом советское телевидение и радио сообщили, вчера состоялся забег генерального секретаря ЦК Леонида Ильича Брежнева и президента Соединенных Штатов Америки Никсона. В этом забеге Брежнев занял призовое 2-е место, а Никсон прибежал предпоследним. Так вот, при прослушивании на быстром ходу этого огромного разговора о влажном в исполнении господина Путина обращали на себя внимание некоторые мелкие вещи. Во-первых, я просто не успел подсчитать количество раз, в течение которых поленился искусственный интеллект напрягать. Количество раз, когда Путин употреблял слова «чушь какая-то» и «бред какой-то». Кроме всего прочего, его несколько цитат поразили меня в самое сердце и другие внутренние органы, которые еще пока работают. Ну, например, Россия не собирается нападать на НАТО, просто поверить в это невозможно. Не так ли хорошо? Или комфортный собеседник Трамп, само собой, комфортный собеседник. Рекорд по количеству санкций. Никогда в жизни, в мире, в истории ни одна страна не испытывала столько санкций, сколько Россия. Но законная гордость, мы стоим. Мы в чужой двор не лезем. Ну и, наконец, мало кто обратил на это внимание, но в этом разговоре о влажном прозвучало кредо великого хана российского, а именно поговорка. Поскольку он хан народный, то народные тексты, народная мудрость всегда оказываются прописаны в его речах. «Против лома нет приема», — сказал Путин, — «если нет другого лома». А он всегда появляется. В этот момент господин Путин наверняка думал о себе. Но на самом деле абсолютная правда. Потому что он и его власть, они понимают только и поймут только язык силы. И сейчас похоже, что по чуть-чуть это становится понятно не только в России, но и в мире. Потихонечку и медленно. И тем не менее, что еще очень любопытно в этой самой речи? В какой-то момент великий хан процитировал Пушкина. Мне очень понравился этот эпизод, когда он сказал, что томик Пушкина, что-то такое у него на столе или на столике, и вот он взял с собой. Я сразу представил себе эту картину. Вечер поздний, ночь, путинская спальня. Он, как в пушкинские времена, надевает длинную до пола ночную рубашку, ночной колпак, как было принято тогда, и ложится в свою холодную, одинокую, старческую, холостяцкую постель, давно не согреваемую женским теплом. Единственное, что дает ему хотя бы капельку тепла, это пушкинский томик, и он берет его и читает стихотворение под названием «Бородинская годовщина», которое он, собственно говоря, кусочком и зачитал во время этого разговора о влажном. Шестерки, которые писали ему эту речь, наверняка знают, чему посвящено это крайне неудачное пушкинское стихотворение. Оно настолько неудачное, что никогда особо серьезно оно не изучалось в широких программах по литературе. Потому что Пушкин тут представляется, выглядит в этом стихотворении 1831 года, как абсолютная шестерка николаевского режима. Ну, собственно говоря, он и принужден был обслуживать Николая I, который сказал ему однажды: «Я буду твоим личным цензором». И Пушкин в этом стихотворении выступает как классический пропагандон. Да, надо признать, солнце русской поэзии, величайший поэт и так далее, классический пропагандон. А почему? А потому что 1831 год, что это такое, ребята? Это по большому счету начало революции в Российской империи. В тот момент было. С одной стороны, в России начались холерные бунты, которые привели к сотням трупов. Почему? Потому что из-за эпидемии холеры полиция стала перекрывать передвижение между областями и губерниями, чтобы не распространялась зараза, стали ставить кордоны, армейские и полицейские. Народ подумал, что это все что-то очень плохое, начал против этого восставать. Нашлись лихие ребята, которые подняли народ, и начались погромы, начались убийства офицеров, начались убийства полицейских. Народ выплеснулся на улицы, пришлось подавлять силой, но это не все. В этот же самый момент в Польше происходило национальное восстание, которое по одним документам называется ноябрьским восстанием, а по другим документам польско-русская война. И стихотворение Пушкина посвящено событиям в Польше, а точнее говоря, событиям на правобережной Украине, потому что тогда она была под властью царства российского, но внутри царства польского. И не случайно в этом стихотворении есть простые пушкинские слова. «За кем останется Волынь, за кем наследие Богдана», то есть Богдана Хмельницкого. Потому что в этот момент русская, Российская империя хочет уничтожить попытки Польши к независимости. Происходит это все на территориях нынешней Украины. А что там в Польше-то произошло? В свое время Польша получила конституцию от Александра I. Она была частью как бы внутри империи, но это была личная уния, и там была конституция, которую дала Россия и дал русский царь. А следующий русский царь, Николай I, отменял эту конституцию. А поляки не захотели. Они хотели свободы, они хотели в Европу. И вот это стихотворение товарища Пушкина направлено как раз на то, что мы, Россия, самые мощные, а всякие поляки, всякое говно заткнутся, и мы их всех похороним. Но приурочено это было к годовщине Бородинской битвы в 1831 году. Но об этих подробностях, конечно, шестерки не написали Путину, поэтому он не вдавался в детали. Главное было показать, что Россия противостоит проклятому Западу. Знаете, бедный Пушкин. В 1937 году, уже в советское время, была столетняя годовщина его гибели, убийства Дантесом на дуэли. Значит, отмечалось это в Сталинском Советском Союзе как дикий народный праздник. Большего идиотизма невозможно себе представить. Когда столетие гибели, столетие убийства отмечалось как большой народный праздник. Народные представления, новые спектакли, новые театральные постановки, значит, новые памятники, новые издания. Ура, наш Пушкин! Это все торжественно отмечали столетие гибели. И по этому поводу народ складывал анекдоты. И В том числе был сложен такой анекдот. В связи со столетием, торжественным отмечанием столетия смерти Пушкина, устроен конкурс на лучший памятник Пушкину. Третье место получила скульптура «Сталин читает Пушкина». Второе место заняла скульптура «Пушкин читает Сталина». И первое место заняла скульптура «Сталин читает Сталина». Вот к этому сегодня и движется современная Россия. И скоро придет к тому, что будет где-нибудь в пушкинскую годовщину поставлен памятник «Путин читает Путина», а точнее ту речь, которую ему написали для Валдайского так называемого дискуссионного клуба. Ну, подписываемся, не прощаемся надолго.